Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. Акции памяти прошли во многих городах страны. В Москве несколько сот человек приняли участие в траурном митинге у Соловецкого камня на Лубянской площади. А президент России Владимир Путин посетил параллельное мероприятие. Он побывал на мемориальном комплексе «Бутовский полигон». Это такое место, где сотрудники НКВД расстреляли порядка 20 тысяч человек, российских, советских тогда граждан. Мы ждем в студии «Радио Свобода» председателя Российского историко-просветительного, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», сопредседателя правозащитной фракции партии «Яблоко» Сергея Ковалева. Ну, я сообщу также заранее телефоны, по которым мы можем поговорить об этих событиях 70-летней давности, о событиях большого террора. СМС-сообщение можно посылать нам в студию на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 961-33-33. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, пока Сергей Адамович к нам пробивается, видимо, через московский трафик, я хочу обратиться к такому документу, который появился не так давно и, я думаю, заслуживает внимания. Это тезисы общества «Мемориала». Они называются «1937 год и современность». Я подозреваю, что многие из наших слушателей этот документ, к сожалению, не читали, хотя вот он издан сейчас достаточно приличным тиражом благодаря российской партии «Яблоко». Это такой сборник статей и документы 1937 год. Сборник интересный, там действительно, кроме этого, этих тезисов «Мемориала» 37-й год и современность, говорится вообще о том, какой особый в России сейчас год. Это год трех круглых дат: 90 лет февральской революции, октябрьского переворота и вот 70 лет апогею того, что было по части репрессий 70 лет назад, так называемому большому террору, который, конечно, начался не в 37-м году, а начался, собственно, с рубежа 17-18 года и не останавливался вплоть до начала 50-х годов. И, конечно, в этих событиях и состоит суть большевистской системы. Собственно, надо отметить, что президент Владимир Путин, когда посетил сегодня, я так подозреваю, впервые он посещал место памяти жертв тех вот репрессий, он сказал, что все мы хорошо знаем, что 37-й год, хотя он и считается пиком репрессий, был хорошо подготовлен предыдущими годами жестокости. Достаточно вспомнить расстрел заложников в годы гражданской войны, уничтожение целых сословий, духовенства, российского крестьянства, казачества. «Для нас это особая трагедия», — сказал Владимир Путин. «Масштаб ее колоссален, сосланы, уничтожены, расстреляны были». Тут как-то у него с цифрами появилось десятки, такая странная перебивка, десятки тысяч, миллионы человек. Вот, и сказал Владимир Путин и о том, что это были люди с собственным мнением, которые не боялись его высказывать. Уничтожались наиболее эффективные люди, цвет нации. Ну, уничтожались разные люди. И цвет нации, и самые обычные, и когда вот проанализировали, собственно, кто попал под топор этих массовых репрессий 37-го года, можно было заметить, что большинство это не вожди большевиков или уцелевшие еще деятели существовавших там, в 18-20 году оппозиционных большевикам партии, а обычные, как теперь говорят, рядовые российские советские граждане, рабочие, крестьяне, интеллигенция. Вот, и как сказал Владимир Путин, мы до сих пор ощущаем эту трагедию на себе. Ну, очень приятно, что президент России действительно пришел, приехал на Бутовский полигон и участвовал в церковной службе, почтил память репрессированных. Ну, я вернусь к тезисам мемориала. В общем, что тут говорится, что это гигантский масштаб репрессий, 37-й год, и действительно по политическим обвинениям было арестовано 1 700 000 человек. Это довольно трудно представить себе. Вот целая страна, такая небольшая европейская страна арестована, да? И, как отмечают тезисы мемориала, обращает на себя внимание невероятная жестокость приговоров. Более 700 тысяч арестованных были казнены. Ну и еще одна такая деталь. Это вот беспрецедентная плановость всех этих террористических спецопераций. Вот как правильно сказал сегодня Григорий Явлинский, это был государственный террор. Государственный террор, 700 тысяч арестованных были казнены. Вся эта кампания была тщательно продумана политическим руководством СССР, проходила под его постоянным контролем. Собственно, вот передо мной лежат эти вот секретные приказы, копии, там, подписанные Ежовым, Сталиным, Фриновским. Вот, и обозначаются сроки проведения операций, группы и категории населения, подлежавшие чистке, лимиты, плановые цифры арестов и расстрелов по каждому региону. И, что важно, любые инициативы снизу должны были согласовываться с Москвой, получать ее одобрение. И вот эти вот деятели НКВД, они, собственно, слали свои телеграммы. Вот, и просили увеличить, как они выражались, лимиты. Лимиты на уничтожение. Вот эти репрессии, как опять же отмечает мемориал, затронули и представителей новой советской элиты. И вот, но, еще раз говорю, подавляющее большинство арестованных и расстрелянных были простыми советскими гражданами, беспартийными, никаким начальственным элитам они не принадлежали. А сейчас время для короткого объявления «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
У микрофона Михаил Соколов, программа «Радио Свобода. Время гостей». Я думаю, что вот Сергея Ковалева пока нет. Мы можем поговорить со слушателями на эту тему. Вот звонит Александра Даниловна из Балашихи. Пожалуйста, Александра Даниловна, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот говорят, что репрессии были только в 37-м году, 70 лет прошло. А были репрессии с 17-го, тоже круглая дата, 90 лет. Почему это не упоминается? Там уничтожено до 37-го года 80 миллионов людей.
Александр Даниловна, ну почему ж не упоминается? Началось-то...
Ну почему только 37-й год? Знаете... А с 17-го года 90 лет прошло.
Александра Даниловна, ну вот 90 лет, 7 ноября как раз можно отметить еще одну печальную дату, собственно, 90 лет Октябрьского переворота, конечно.
Эти нарушения и издевательства над народом. Голодоморы два в 20-х годах и в 30-х. Потом выселение людей. Нашу семью выселили, а остальные, какие остались, в голодомор передохли.
А выселяли откуда, Александра Даниловна?
С Украины.
С Украины. Ну вот видите, то есть вы, ваши предки попали под коллективизацию.
В Вологодскую область, так выкурили, у леса.
Ну вот видите, кстати говоря, сегодня вот Арсений Рогинский, один из руководителей мемориала, он тоже посмотрел на цифры. Вот эти цифры, которые сейчас даются, они, конечно, выглядят не очень убедительно, такая опять лукавая статистика. Если взять российский закон о реабилитации жертв политических репрессий, считает Арсений Борисович, что в масштабах всего Советского Союза жертвами политических репрессий считается 12,5 миллионов человек. Но, как отметил Арсений Рогинский, в широком смысле, собственно, репрессированными можно считать до 30 миллионов. Ну, например, сотни тысяч человек были осуждены за нарушение трудовой дисциплины, там, опоздание на работу и так далее. Так что Рогинский говорит, что это тоже, в общем, политические репрессии. Ведь Сталин, о котором теперь авторы вот, учебников путинского времени говорят, что он был эффективный менеджер, считал, что он так наводит порядок в стране. Ну вот я надеюсь, что нашим слушателям бы не хотелось попасть, так сказать, в жернова такого менеджмента. Добрый вечер, Сергей Адамович.
Добрый вечер.
Сергей Адамович, ну я хочу немножечко теперь вернуться к началу разговора, который без вас, но тем не менее. Итак, вот 30 октября в России отмечают сегодня День памяти жертв террора. Но, собственно, эта дата в России появилась как день, собственно, политзаключенных. Вот для вас сегодня чего больше в этом дне? Дня памяти жертв или дня политзаключенных? Поскольку это все-таки второе ближе к современности.
Увы, да. Второе очень близко к современности. И эта современность очень энергично приближается к тому самому замечательному менеджменту, о котором вы только что сказали. А Сталин и в самом деле был отличный менеджер, если не считаться с отходами такого менеджмента. Между прочим, и с отходами советских военных побед. Ведь, между прочим, все и наведение порядка, и обеспечение стабильности, и индустриализация, и военные победы достигалось одним самым простым и весьма эффективным способом – не считаться с потерями. Потерями людей. Мы заваливали неприятеля своими трупами и топили его в своей крови. Вот, так сказать, вот исходные причины советских побед.
Да, я помню статистику, там по военным чисто потерям, если считать, так сказать, военнослужащих, там выходило на одного нацистского солдата так порядка 9... собственно, советских воинов погибших. То есть, вот соотношение,
да,
конечно, трагическое.
Да.
Вот. Сергей Адамович, но если вот к сегодняшнему моменту о политзаключенных. Вот, с одной стороны, президент приходит на Бутовский полигон, да, говорит такие правильные слова, вот я их тут цитировал, и что 37-й год был пиком репрессий, и что погибали лучшие люди, и мы ощущаем эту трагедию на себе, а с другой стороны, в стране есть политзаключенные, вот, я не знаю, как для вас, но для многих и Ходорковский, и Лебедев, и Данилов, и Трипашкин, это все, и люди, которые участвовали в акциях протеста из НБП, это все политзаключенные.
Разумеется. Политзаключенные, я совершенно жестко уверен, что политзаключенные – это все те, потерявшие свободу, подвергнувшиеся судебным, а иногда и несудебным репрессиям лица, которые, может быть, и совершили правонарушение. Но главной причиной их репрессирование является политические мотивы власти. В точности так же, как при Сталине. Понимаете, есть узники совести, те, кто никаких преступлений не совершили. И сейчас такие тоже есть. Ну, скажем, Пасько и Никитин были типичными узниками совести. Они совершали действия, прямо предусмотренные нашей Конституцией. Они били тревогу по поводу экологического неблагополучия, вызванного действиями власти, санкциями власти. А тем не менее, вот они оказались надолго за решеткой. Вот вам типичные узники совести. Я не знаю, был ли ЮКОС безупречен в своих предприятиях. Боюсь, что нет. Однако же, понимаете, ситуация-то какая? Ведь, однако же, этот самый ЮКОС действовал по тем правилам, которые были введены государственной властью. Государственная власть у нас выступала, как вы знаете, по сталинской конституции не в качестве владельца собственности, а в качестве распорядителя чужой собственностью, нашей с вами. Вот этот самый никудышний распорядитель разбазарил собственность по чужим рукам, по рукам приобретателей, действовавших по его распорядителя правилам. Но не сам сел за решетку за то, что так нехорошо нашей собственностью распорядился, а приобретателя посадил.
Но не каждого, не каждого.
Но не каждого, а того, который сказал, что у него есть политические интересы. А наша власть хорошо знает, как с такими деньжищами можно устраивать свои политические интересы. Она это знает не понаслышке. Она, между прочим, на деньги налогоплательщиков создала, например, партию власти при помощи другого магната Бориса Абрамовича Березовского.
Далече уже.
Это далече, да. Но, тем не менее, это было так. Так вот, пожалуйста, вот вам и сел, и вот вам и возник политический заключенный. Это был ясный политический интерес. Потому что другие приобретатели, точно такие же, они, знаете, где-то кто губернаторствует, кто команды футбольные покупает, кто еще что-нибудь. А этот сидит.
Да, и руки за спину не убрал, получил взыскание. Слушайте, да, это вы же вот были в брежневских лагерях, а там тоже так было?
Нет, ни разу меня за руки за спину не сажали. За пуговицу незастегнутую бывало. А за, так сказать, произвольное утверждение, будто бы там не проявил рвение на работе, это всякий раз. За что бы вас не сажали, обязательно будет строчка, что вы халатно еще и к трудовым обязанностям относитесь. За руки за спину ни разу.
Ну что ж, давайте, Сергей Адамович, тут у нас ждут слушатели, давайте мы кому-нибудь ответим. Да. Вот Сергей из Москвы давно подключился. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Ковалеву.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сергей Адамович, Радио Свобода. Я хотел бы узнать, когда будут ежедневно зачитываться и предаваться гласности списки политзаключенных и репрессированных настоящего времени. То есть того же, если по вашему мнению, Ходорковского, Пасько, молодых ребят, например, в Ижевский год условно дали за экстремизм, Александру Овчинникову за то, что он расклеил листовки. Спасибо.
Да, знаете, ну вот не так давно, это примерно год назад, целый ряд наших правозащитных организаций устраивал выставку современных политзаключенных. Эта выставка проходила в музее Сахарова, а потом она перемещалась по стране. Она побывала и на Урале, и, если я правильно помню, в некоторых других местах. Так вот, эта выставка устраивалась с нами со строжайшим отбором. Мы брали только несомненные случаи. Если правильно помню, там было 68 персон. Это не так много, как в брежневские времена. Но это ровно на 68 человек больше, чем может себе позволить правовое демократическое государство.
Сергей Адамович, я тут вот посмотрел, как сегодняшние события освещают разные средства массовой информации, и попалась мне интересная цитата. Есть такой митрополит Кирилл, и он тут заявил, что жертв политических репрессий правильно поминать не митингами политическими, а молитвами. Вот с христианской точки зрения, оказывается, это неправильное поминовение, когда люди приходят там к Соловецкому камню, что-то говорят о современности и так далее. Как вам это заявление?
Ну, знаете, с этим, с проявлениями подобного лицемерия мы сталкиваемся уж не первый раз. Ну, конечно, я думаю, что для верующего человека, каким, я надеюсь, является в том числе и митрополит Кирилл, хотя полной убежденности в этом у меня нет, конечно, молиться естественно. Но я думаю, что для гражданина, который ощущает на себе ответственность за свою страну, не только молиться, но и свободно и открыто, прозрачно требовать освобождения политических заключенных или, во всяком случае, справедливого суда в любом судебном процессе, а требовать отсутствия политических мотивов у обвинения, это ведь запрещено Конституцией нашей в том числе, это, естественно, не менее, чем молитва, потому что мы граждане. И церкви, между прочим, естественно, было бы получать свои доходы от беспошлинной торговли спиртным и табаком, а обращать внимание власти на нарушение свободы.
Да, это называлось печалование когда-то. Вот. Да. Ну что ж, давайте мы продолжим наш разговор с Сергеем Ковалевым о Дне памяти жертв политических репрессий, Дне политзаключенного после выпуска новостей Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В России проходят акции памяти жертв политических репрессий. В Москве несколько сот человек приняли участие в траурном митинге у Соловецкого камня на Лубянке. В этом году исполнилось 70 лет с начала так называемого «Большого террора», когда в СССР были арестованы свыше 1,5 миллиона человек и почти половина из них расстреляны. Партия «Единая Россия» отказалась от участия в предвыборных дебатах. Положенное по закону бесплатное эфирное время она использует для рекламы своей программы, сообщил один из ее руководителей. Российские миротворцы передали представителям МВД Грузии грузинских полицейских, задержанных в Абхазии. На место инцидента в грузинском селе Гунумхури прибыл президент Грузии Михаил Саакашвили. Мосгорсуд подтвердил законность назначения лингвистической экспертизы книги Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна», которую прокуратура считает экстремистской. Участнику беспорядков в исправительной колонии под Петербургом предъявлено обвинение в пособничестве. На прошлой неделе в колонии общего режима номер 5 в Металлострое заключенные сожгли несколько смотровых вышек и устроили погром в здании администрации. По неофициальным данным, пострадали около 50 человек. Правительство Ирака утвердило законопроект о лишении иностранных охранных компаний иммунитета от судебного преследования. Сотрудники таких компаний должны подчиняться иракским законам и иметь лицензии на ношение оружия. Не менее 5 человек погибли при взрыве в пакистанском городе Равалпинди. Несколько человек пострадали. Смертник взорвал бомбу недалеко от военной резиденции президента Мушаррафа. В Болгарии забастовка учителей продолжается 6-ю неделю. Учителя отвергли компромиссное предложение правительства о повышении зарплаты.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель общества «Мемориал», российского общества «Мемориал», и сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко» Сергей Ковалев. Продолжим наш разговор. Вы знаете, еще хочу все-таки отослать к цитате, к Владимиру Путину на Бутовском полигоне. Он сказал: многое нужно сделать для того, чтобы это, имеется в виду репрессии, никогда не забывалось, для того, чтобы мы всегда помнили об этой трагедии. Сергей Адамович, а что нужно сделать?
Ой, он прав. Я очень редко бываю согласен с нашим президентом, но здесь абсолютно согласен. Сделать надо очень многое. А что я сделал бы на месте нашего президента? Ну, во-первых, я перестал бы гордиться своей прежней службой. Это чудовищно. Это национальный позор. Понимаете, человек в ответ на вопрос: а как относитесь вы, господин президент, к вашей прежней службе, отвечает: я ей горжусь. А ведь, между прочим, служил в той самой конторе, на чьей совести все эти многие и многие миллионы.
А сказал сегодня умопомрачение. За что?
А вот кто же знает. Да видите, я думаю, что это обычные слова стандартного бывшего сотрудника КГБ. Мы-то, молодые чекисты, мы-то вовсе не виноваты в том, что было в нашей истории. Мы... Это тот крюк, как выразился один его сослуживец, на котором Россия повисла, не долетевши до дна пропасти, где бы и разбилась на куски. Ну, не дай нам Бог висеть на этом крюке.
Да, что-то от мясников тут.
Да, что-то от мясников в самом деле. Так видите, вот первое, стыдиться надо и сказать: простите меня. Я был молод, неумен, дурно образован и, неважно, воспитан. Простите меня, я стыжусь этой службы в этой конторе. И это относится, между прочим, не только к нашему президенту, а посмотрите, кем он окружил себя. Ведь вся власть оттуда, из этого ведомства.
Тут одна журналист или автор, кстати, сегодня написала про россиян: мы народ не злопамятный, мы не только все простили органам, но и доверили им, кстати, первый раз в российской истории руководство страной. Ирина Павлова.
Совершенно точные слова. Совершенно точные слова. И это очень страшно, потому что пришли они оттуда не только без стыда, но и с некой своей программой. И программа эта, это программа менеджмента, между прочим. Вот менеджмента на тех принципиальных основах, на которых был организован сталинский менеджмент в советские времена. Но только очень усовершенствованного.
Точечный.
Да, и...
Где-то. А где-то и нет.
А где-то и не очень точечный, да. А кроме того, знаете, довольно много... вроде бы принципиальных изменений. Ну, например, ну, нету государственного органа цензуры. Нет его. Цензура-то есть, а органа нет. А ведь это гораздо удобнее, потому что и в те поры мы постоянно имитировали что-то. Ну, например, в сталинской конституции, бездействовавшей так же, как нынешняя, имелась, конечно, не целая вторая глава о правах личности, а только 125-я статья. Но ведь она добросовестно перечисляла все права и свободы, которые надо было записать в Конституцию. Понимаете? Но перечислять-то перечисляла, и Запад очень обрадовался этому перечислению. А прокурор, который приезжал в нашу зону, сказал нам: в своих заявлениях на Конституцию запрещаю вам ссылаться. Я не буду их рассматривать. И пояснил: Конституция, сказал он, писана не для вас. Она писана для американских негров, чтобы они хорошо понимали, в какой свободной стране живет советский народ. Понимаете? Самое страшное было в том, что он не издевался, он был искренен. Он, этот советский юрист, он так и считал, он так и думал.
Ну так он тоже верил в крюк.
Да. Вот, вот
крюк. А на самом деле?
На самом деле для имитаций очень выгодно иметь цензуру без всякого государственного органа. Иметь в Конституции записанный принцип разделения властей, следовательно, независимую судебную власть. Ну, каждый из наш гражданин легко может убедиться, что это за независимость судебной системы. Понимаете? Но иметь декларированную независимость этой судебной системы, конечно, гораздо лучше, потому что найдутся за пределами страны много людей, которые обрадуются такой хорошей возможности говорить о том, что вот Россия в трудных условиях
идет к демократии.
Да.
Ну, давайте мы еще слушателей подключим. Аэлита Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей Адамович. Здравствуйте. Сергей Адамович, почему вы сегодня не говорите о живых детях врагов народа, которые были по приказу 00486 высылки, ссылки в лагерях и так далее? И вот семьи этих репрессированных, они построили своими подневольным бесплатным трудом в России более ведь 500 тысяч государственных объектов. А сегодня, будучи реабилитированными, живут в нищете.
Вы правы в оценке судьбы этих детей, этих, так сказать, государственных преступников. Совершенно правы. Я только не понимаю, кто это вы не говорите.
Вот, по-моему, общество... на митинге сегодня говорили.
На митинге говорили.
Телевидение не говорит.
По телевидению не говорят, да, в самом деле. Общество «Мемориал» постоянно говорит, и не просто говорит, добивается усовершенствования того закона о реабилитации, который с огромным трудом не в 90-м, а только в 91-м году после провала путча был нами проведен в тогдашнем парламенте.
После чего его только портили.
Да, после этого его только портили. Например, изъяли оттуда, кстати сказать, вот это тоже касается семей врагов народа, так называемых, изъяли оттуда вообще положение о моральном ущербе, нанесенном репрессиями, за которые государство приносит свои извинения. Вот мы-то это написали в законе, а теперь этого в законе нет и не добьешься. А это ведь очень многое. Это ведь и есть признание вины государства, вины в том числе правопреемников советской власти, за тот колоссальный вред, который был нанесен людям.
Да, плюс еще на регионы повесили теперь выплаты жертвам политических репрессий. Один получает в Москве там, ну, 1000, предположим, а в некоторых там областях и 200 рублей не дают.
Да, а знаете ли, прежде вешали на регионы разнарядку. Кого, по какой категории прихлопнуть? Кого по первой категории, так те под расстрел шли, а кого и по более низкой. Вот я не знаю, может быть, дело дойдет до того, что пропорционально этой бывшей разнарядке теперь будут разнарядки компенсации на регионы возлагать. Но это, знаете, черный юмор. Государство сажало, чего ж тут уж регионы?
Да. В эфире «Радио Свобода» Сергей Ковалев, председатель российского мемориала, сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко». Сергей Адамович, ну, еще немножечко про президента хочется все-таки. Замечательная тоже цитата, сказанная в таком месте, как Бутово, да? Оказывается, репрессии 30-х-50-х годов должны напоминать о том, какой разрушительной может быть политическая борьба, политические споры, баталии. Борьба мне не нужны, но нужно, чтобы этот процесс не был разрушительным, был созидательным, сказал Владимир Путин. Знаете, что-то в этом есть такое вот, по-моему, от запугивания, да, вот смотрите, вы будете там дискутировать, не дай бог, в какой-нибудь думе или еще где-то, и вот она будет вам, 37-й год снова.
Знаете, то, что я сейчас услышал, это меня потрясло. Ну, конечно, конструктивная дискуссия – это конструктивная дискуссия. Надо обсуждать проблемы честно, прозрачно, открыто, по существу. Но ведь, заметьте, пожалуйста, в цитированном тексте Владимир Владимирович вроде утверждает, что сталинские репрессии оказались результатом недостаточно добросовестно проводившейся дискуссии. Извините, какой дискуссии?
С Маузером в руке.
Да, да, знаете, до три четверти страдальцев этих лет большого террора только в том и состояла их дискуссия, кто громче крикнет «Да здравствует советская власть, да здравствует отец всех народов!» А и громче крикнет «Смерть троцкистским или бухаринским или каким-то там еще собакам!» Понимаете, какая дискуссия? Страна была задавлена, валили в лагеря и в ямы по разнарядке. Какая дискуссия? Ведь те времена, так сказать, диссидентства, времена брежневских репрессий, так нас-то сажали в самом деле за дискуссию.
Хоть на кухне?
Дискуссию, разрешенную Конституцией и законодательством. Но она в самом деле была. Тогда и тени дискуссии не было, если не вспоминать совсем ранние времена и те времена, когда победители, большевики, спорили между собой, полагая, что на то они и политики.
Сергей Адамович, но я в защиту все-таки хочу сказать, все-таки, знаете, в 37-м году ведь достали списки членов старых политических партий. Эсеров, меньшевиков, которые там по ссылкам, а кто уже все забыл о политической деятельности, но тем не менее ссылки, они, списки они достали, и по этим спискам тоже сажали, а по большей части расстреливали. А, например, в эсеровской партии в 1917 году состояло порядка миллиона человек, и это были крестьяне.
Да, вы правы, но ведь давным-давно эти самые эсеровские крестьяне ни в каких дискуссиях не участвовали. Это раз. А второе, дискуссии-то эти, когда они были, они якобы приветствовались. Так ведь глава, исходный глава нашего государства, Владимир Ильич Ленин, почитайте, что он говорил о демократии и о тяжкой необходимости ввести цензуру сугубо временно и прекратить, так сказать, свободные...
Ну и смертную казнь временно.
И смертную казнь тоже временно.
А коммунисты сейчас снова хотят, вот эти, придут на выборы с лозунгом смертной казни.
Да знаете, совсем не только коммунисты. Увы, мало чему нас учит история. Да и историю нам начинают преподавать опять по старым... до более знакомым методом. А опять тот же Владимир Владимирович Путин говорит о том, что хватит мазать все черной краской, у нас есть чем гордиться. Ну, вот, пожалуйста, и по этим рецептам пишутся учебники, и по этим рецептам выступают политические деятели. А, кстати, что касается дискуссий, ну, ведь не я же придумал, это же Борис Грызлов сказал, что Дума – это не место для политических, для политической полемики.
Но сейчас этот тезис же развили, Сергей Адамович, ведь сегодня на жеребьевке эфира было сказано, что «Единая Россия» ни в каких дебатах не участвует, так что телеэфир тоже не место для дискуссии.
Не место. Совершенно точно.
Ну, давайте еще из Москвы. Петр, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Ковалеву.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, не будем так уж строги к Владимиру Владимировичу. Давайте вспомним, кто его привел к власти. Фамилии известные.
А кто?
Даже...
А? А кто?
Ну, Борис Николаевич Ельцин, Абрамович, Березовский и так далее.
Да.
Вот. И еще два слова на ту же тему. А ведь наш великий русский писатель, претендовавший и претендующий на духовное лидерство, признал, что он служил во внешней разведке, и все нормально. А первая виолончель мира так целовалась, что было просто, ну, больно смотреть. А, в общем-то, Путин превзошел сам себя, говорит такие вещи. Можно назвать его чекистом-шестидесятником, я бы так сказал. Извините за мрачный юмор сегодня. Спасибо вам.
Да уж точно мрачный.
Ну а что, да. Что-то человеческое же в этом есть в визите? Нельзя же так вот взять и сказать, я тут уже прочитал опять же у коллег, ну, Владимир Путин любил, похвастался точнее в своей книге, что он проводил спецоперации. Вот диссиденты там что-то такое в одном месте, а они в другом месте. И вот, может быть, не надо так цинично тоже смотреть, что раз там оппозиционеры, диссиденты и просто люди репрессированные разные собирались сегодня у Соловецкого камня, то Владимир Путин специально уехал в Бутово, и все телеканалы показывают только Бутово, и вот опять идет спецоперация. Может быть, да. Было что-то человеческое в его поступке?
Да знаете, я-то по наивности полагаю, что все, что было в этом поступке, описывается все одним, все тем же словом – имитация. Понимаете? 70 лет большого террора. Дата 30 октября в этом году особенно, ну, особенно торчит, особенно выпирает, особенно важна. И вот вам доказательство. Власть наша не забыла нашу печальную историю. Она больше ценит положительные моменты истории. Но не забыла и печальные эпизоды, и напоминает о них, чтоб, не дай бог, не вели, как в 30-е годы, так скверно дискуссии, что они кончались вот для кого-то сроком, для кого-то рвом.
В том числе и для тех, кто служил в том ведомстве.
Да, да.
Ну что ж, давайте мы еще на одну тему. Я хочу, Сергей Адамович, вас спросить о вашей поездке на Северный Кавказ. Все-таки не так часто правозащитники могут посмотреть ситуацию так своими глазами сейчас, особенно и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане. Что вы увидели? Вот что самое важное, если коротко?
Знаете, я только одно уточнение сделаю. Правозащитники из мемориала каждый день своими глазами смотрят и тщательно фиксирует все, что происходит. Ну что же, есть нечто и положительное. Например, исчезновение в Чечне просто резко меньше их стало, нежели за такие же периоды в прошлые годы, в совсем недавние годы, когда уже говорилось, война кончилась. А это так. Но вот теперь на первое место выходят Ингушетия и Дагестан.
По исчезновениям?
Ну, да, по исчезновениям, по стрельбе по людям, которых сначала объявляют террористами. А потом убившие подтверждают, что да, террористы. Ну вот, пожалуйста, в Махачкале чудовищный случай. В доме номер 81 по некой улице, я забыл, как она называлась, по оперативным сведениям проживал боевик. Приехали на автомобилях, как это обычно, снабженных и пулеметами, и гранатометами, и прочим, но только не к дому 81, а к дому 83. Ошибка вышла. Беременную женщину убили. Она вышла во двор, где удобство. Тут на пороге, так сказать, дачного нужника и застрелили. Мужа ее ранили, потом избили. А потом выяснилось, адресом ошиблись. Оперативники направили 81, а 83-м они и устроили все это, спецназ и устроил весь этот переполох. Но ведь убили человека. Поначалу сказали, что да, ухлопали террористку и ранили и захватили в плен террориста. Потом все эти обвинения были сняты.
И что?
И тогда на огороде нашли автомат. Прикопанный автомат. Mm-hmm. Вот, оказывается, было что. А был ли он там на огороде прикопан? Кому он принадлежал? Никаких доказательств не было. Но парню, жену которого убили, а самого изуродовали, вмазали 1.5 года за хранение оружия. И вот срок... Ну,
разнарядку срок выполнили, наверное, тоже. Да. По террористам.
И вот срок уж подходит.
Да.
Вот и это типично. УДО освободят.
Это типично?
Это нередко. Понимаете, ну, в Ингушетии, вот вам, пожалуйста, в Ингушетии убили мальчишку, на глазах у свидетелей рядом положили гранату и автомат, сказали, что это террорист, захватили второго и сунули в багажник машины, вмешалась милиция. Вмешалась милиция и обнаружила, что спецотряд имеет удостоверение ФСБ, но фальшивые. Так что же вы думаете, начальник ФСБ поначалу вступился за захваченных милицией бандитов, а потом приехал нынешний министр, а недавний уполномоченный президента по Южному округу, господин Козак, и тоже сказал, что милиция позволила себе сорвать спецоперацию. Угу. Понимаете?
Вот вам и государственный террор.
Вот вам и государственный террор.
Людмила Ивановна из Смоленской области, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Ковалеву. Людмила Ивановна, слышите нас? Потерялась Людмила Ивановна, жалко. Ну, давайте Андрея тогда из Москвы, он тоже ждет. Пожалуйста. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, певец Николай Носков написал песню на Руси по этому поводу. Там есть такие слова: «Верю я, по весне растает лед, и по свежей борозде новый век на Русь придет. Знаю я в этой гибельной стране, только ради той весны мой народ еще живет, каждый день, как на войне». Так вот, очень верно вы сказали, что нужно и молиться за власть, чтобы власть изменилась, и нужно... И еще отстаивать свои права. Так может быть, отстоим наши права также на выборах? Пойдем и проголосуем за демократов все.
Только не агитируйте, Сергей Адамович.
Да. Знаете, до еще несколько дней мне запрещена агитация.
А вы не агитируете.
Вот если после третьего меня позовут сюда, я расскажу, почему я считаю, что надо голосовать и за каких демократов.
А вы можете просто ответить на простой вопрос. Надо ли идти голосовать?
Думаю, что надо.
А вы же говорите, что выборы – это имитация.
Выборы – имитация, но протестное голосование – это очень важно. Это крайне важно. Понимаете, при теперешних изменениях избирательного законодательства не пойти на выборы, бойкотировать их, это значит, это ничего не значит, потому что два человека пришли на участок, и выборы, так нормы явки-то теперь нету, минимальной явки-то не существует, пришли двое, и хорошо, выборы состоялись. А почему не пришли другие? потому что им не нравится ситуация, потому что они не верят в выборы, или просто им лень стало, кто же это знает? Вот когда вы пришли на выборы и проголосовали, тогда понятно, одобряете вы то, что происходит в стране, или не одобряете.
То есть вы согласны с тезисом «Единой России» это будет референдум о доверии Владимиру Путину или режиму Владимира Путина?
Знаете, как вам сказать, я думаю, что независимо от... Я нисколько не сомневаюсь в том, кто займет на выборах, какая партия займет первое место, какая окажется в большинстве в новом составе Думы. Я не буду врать, я не думаю, что оппозиционные демократические партии... легко преодолеют 7-процентный барьер. Не уверен даже, что вообще преодолеют. Я думаю, что независимо от этого и тем, кто за них голосует, и власти важно показать, вот, что есть люди, голосующие, есть люди, для кого... направление развития страны – это в самом деле демократия, а не ее имитация. Чем больше таких людей совершат свой гражданский долг, тем это существеннее для нас самих. Даже независимо от того, что партии этим могут не оказаться в новом парламенте, они должны вести себя так, как вели бы себя, будучи членами Думы.
Спасибо. Сергей Ковалев в эфире «Радио Свобода». В программе «Время гостей» вел Михаил Соколов.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».